Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Книжная полка». Вы знаете, вот буквально недавно в одной из иркутских газет появилась такая любопытная публикация, статистика приведена, что непосредственно 27 сентября, в день, когда наша Иркутская область отмечала свой 80-летний юбилей, отмечали свое 80-летие 22 человека, 7 мужчин и 15 женщин. А вообще дана еще статистика, сколько же вообще проживает в настоящее время в Иркутской области тех людей, для которых их личный юбилей совпал с юбилеем области. Оказывается, вот только в Иркутске проживает 3747 человек, а в области 9266 человек. Среди этих людей, среди тех, кто входит вот в эту статистику, есть и один из талантливейших и интереснейших писателей сибирских, наш с вами земляк, будем говорить так, потому что сибиряк.
Все мы земляки, да?
Все мы земляки. Ким Николаевич Балков. Поскольку с Кимом Николаевичем Балковым я знакома очень давно, более уже четверти века, и неоднократно проводились встречи в библиотеках и в других учебных заведениях, я не могла как-то пропустить этот юбилей и не пригласить Кима Николаевича сегодня на беседу. Вместе с Кимом Николаевичем его постоянная спутница, его жена Ида Владимировна Балкова, которую, конечно, многие постоянные слушатели Иркутского радио областного помнят очень хорошо, потому что она несколько лет проработала на Иркутском областном радио. Здравствуйте, Ким Николаевич, Ида Владимировна.
Добрый день, Ирина Григорьевна, добрый день.
Радиослушатели тоже добрый день.
Радиослушатели.
Вы знаете, мне было довольно-таки сложно приступить вот к этому разговору, когда я для себя продумывала, каким же образом нам с вами провести вот эту беседу. Потому что настолько интересно, но вместе с тем и сложна, как вся наша жизнь, проза Кима Николаевича, что я не могла как-то выделить даже, какие же основные вопросы я хочу его спросить. Но мне кажется, что все-таки основное, Ким Николаевич, вот в вашем творчестве, это то, что вы сказали в одном из своих романов, где написали так: «Кто мы на земле? Судьи своему иллюзорному существованию, судьи ли той иллюзии, которую мы называем жизнью?» И, конечно, дальше вы пишете, что человек – скульптернист и обрывчит путь твой. Казалось бы, чего проще понять, что ты пришел в мир с единственной целью – совершить нечто, чего не успели совершить те, в ком прежние годы жила душа твоя, очистить ее. Ну и так далее. Я цитировать не буду, потому что долго. Так вот, именно кто мы на этой земле, как мы эту жизнь проживаем, для чего приходим, что оставляем потомков, вот об этом, мне кажется, основная ваша, ну, такая доминанта, что ли, вашего творчества. И еще, конечно, это любовь к Сибири, к сибирской земле, к Забайкалью, где вы родились, к Байкалу, на котором более 20 лет уже вот вы проводите все летние месяцы и осенние тоже. И, естественно, в целом это любовь к нашей России. Ну, давайте немного вот расскажем для наших слушателей, потому что многие не знают, что вы, автор более 30 таких крупных произведений, начинали-то свой творческий путь как поэт. Вот с чего вы, Ким Николаевич, начинали?
Да, я начинал со стихов, так уж получилось. А почему получилось? Потому что еще школьные годы я писал стихи. У нас была школа, которая находилась в такой большой просторной степи, и рядом не было практически ничего. 5 домиков, вот где жили учителя. А у меня отец учитель, семья наша жила там. Сама деревня была где-то в 10-12 километрах, откуда ученики приходили в школу. И вот, бывало, выйдешь в эту степь, бредешь, и еще думаешь о чем-то, думаешь, какие-то странные образы рождаются. Литературу в семье очень любили. Отец преподаватель русского языка и литературы, причем в сельской школе. Это особенность такая есть. В городе они могут там лопотать о ком угодно, но только не о земле, не об отчине. А в деревне учитель вынужден соединять то, что дает литература, с тем, что приходит из жизни. И я тогда очень увлекся поэзией. Много стихов наизусть знал. Кстати, и мой отец тоже наизусть знал Евгения Онегина, многие поэмы Маяковского. Ну, жили поэзией, так получилось. Наверное, еще и потому, что в свое время его отец, мой дед, был Ули Гершиным, то есть певцом, сказителем, который, бывало, собирал людей вокруг себя, приезжали к нему из разных уголков Сибири. Он пел песни свои, пел на бурятском языке, но иногда и на русском. Человек, судя по всему, был очень такой многогранный, очень интересный. Отец вот увлекся поэзией, полюбил ее, а потом появился я и пошли стихи. В университет, когда приехал, сразу не поступил, поступил где-то года через 2. Вначале мы приехали Распутин, Вампилов, я. В один год мы все пытались поступить, когда поступил Распутин. Но я просто не стал сдавать экзамены, потому что не изучал иностранный язык. А Вампилов завалил тот же самый английский язык. И он через год поступил, а я через 2. Потому что мне пришлось, работая в леспромхозе, там, помощником вальщика, изучать английский язык. ABCD. До сих пор помню, как я зубрил их словарь. Интересно, когда приехал поступать, сдал все на 5. Последний был английский.
И
вот я начал говорить, преподавательница так долго на меня смотрела, задумчиво, потом спрашивает, в какой школе вы изучали язык-то? Я говорю,
какой,
там, в тайге.
В тайге.
Она говорит, ну это чувствуется. Потом спрашивает, вам сколько надо, чтобы пройти-то? Я говорю, ну, все, на 5 сдал, а вот тут проходной 23, и она мне поставила 3. Иди гуляй.
Так и я стал студентом.
Так вы
стали студентом.
Да, да, да.
И вот вы уже упомянули о том, что вот одновременно, ну, не в одной группе, но, во всяком случае, одновременно с вами учились и Распутин, и Вампилов, творчество которого...
Слава, китайский,
да,
очень слава, много.
Ну, в общем, очень много. Это было интересное время, и, естественно, вы очень многое получали и от друзей, и от преподавателей в университете,
да,
и так,
да,
далее.
Да, да.
Ну и вот я тут уже к Иде Владимировне хочу спросить. Ида Владимировна, а вы помните, как вы познакомились с Кимом Николаевичем? Потому что вы же поженились еще в университете.
Да, мы поженились в университете, и я вообще была совсем зеленой девчонкой. Кстати, я долгое время была самой маленькой, самой младшей и в школе, и в университете. Школу я закончила в 16 лет, а с Кимом мы познакомились, когда мне уже 17-й год доходил. На вечере, на танцах, так называемых, под звуки студенческого ансамбля, струнного оркестра, которым руководил Игорь Петров, известный, он был у нас руководитель музыки, долгое время работал в Иркутском университете. И вот в один из вечеров, в общем, меня мои однокурсницы позвали, говорят, пойдем потанцуем. Я говорю, ну что я пойду танцевать? В общем, я маленькая, стеснялась очень сильно. Но все-таки вытащили меня. И ко мне подошел такой крепенький паренек, чувствуется, что самоуверенный. Он думал, что я его не знала. Он спросил, девчонка, ты на каком курсе учишься? Я говорю, на первом? Я говорю, нет, на втором. А запомнила я его на первом курсе, когда мы возвращались из деревни, из колхоза «Идеал» в Аларском районе. Все мы там работали. И этот парень был очень энергичный, волосы длинные до плеч, всех старался девчонок рассадить, посадить, всем помочь. Ну и немножко он ухаживал за одной девушкой из нашей группы.
А уже... оказывается, как?
Да, я уже знала, кто он и что он. Ну, он потом, ты меня знаешь? Я говорю, знаю. Ну, кто? Я говорю, кем звать, фамилию я не знала. Он говорит, а ты знаешь, что я поэт? Да, я знала, что он поэт. Он действительно был в то время, на стыке 50-х, 60-х годов, когда учились в университете, самым популярным поэтом в университете. Самым популярным. И на основе его стихов мой однокурсник, ныне доктор исторических наук Коля Коноплев, Николай Степанович Коноплев, написал студенческую такую работу и представил ее как курсовую, ну, к защите. И, в общем-то, все... преподаватели, ой, Ким. В общем, короче говоря, имя его не сходило у нас в университете. Ну, вот так вот и пригласил танцевать. Я пошла, потанцевала с ним 1-2. Ну, и все, на этом мы разошлись. Но он запомнил, несмотря на то, что в бытовых вопросах он, в общем-то, полный ноль, не знает, где, в какую комнату зайти, где что. Комнату он запомнил. И стал все время заходить. И такой был напористый. Сразу же, вот давай поженимся, давай поженимся. Я говорю, какой поженимся? Мне 17 лет, только еще 18 нет. Нас никто не зарегистрирует. Ну, в общем, так это продолжалось месяца 2. Потом мне исполнилось 18 лет. Он говорит, ну все, 18 лет исполнилось, давай пойдем в ЗАГС. Ну, для меня это было просто, как бы, как говорится, не скажу, что это любовь была с первого взгляда, но было такое увлечение, что необычный, неординарный человек обратил на меня внимание. Девчонки мои с нашей группы, в общем-то, всячески старались от Кима меня как-то отдалить, потому что он напористый, а я такая робкая, скромная. Это все замужество. Какое замужество? Думаешь, учеба главное. Я ему сказала, ну вот, говорю, вот закончим университет, тогда подумаем, тогда я, наверное, и выйду за тебя. Но все переменилось в один миг. Вот в один миг буквально все перевернулось. И я поняла, что лучше этого человека, надежнее, я никогда не найду. Так и случилось. И вот уже мои, конечно, однокурсницы знают историю нашего знакомства, почему я дала согласие идти в ЗАГС. Готовились мы к сессии, как всегда, глубокой ночью. Студенты же, им дня не хватает, ночь прихватывает. И в нашу комнату робко так постучался. Я посмотрела, кем стоит. Че делаешь? Выйдем? Я говорю, не-не, у нас экзамены, мне надо себя выучить и девчонкам помочь. И так между делом я сказала, ой, слушай, ну так есть охота, мы такие голодные, у нас ничего нет. Смотрю, он так вот слушал внимательно, закрыл дверь и ушел. Ну, и пошел. Ну, нет, тут где-то больше часа его нет, потом снова дверь открывает, выхожу, мне говорит, тебя. Я вышла, смотрю, стоит Ким, вот с таким огромнейшим пакетом, полным пирожков. Это глубокая ночь.
Оказывается,
глубокая ночь, трамваи не ходили, через мост он пошел в буфет нашего вокзала и купил
пешком.
Вот это было середина января, морозы
как
такие.
Надо покорять.
И вот и я, в общем-то, все. И больше, собственно говоря, дороже.
Вопросов не было.
Любимее. не было человека. И вот с той поры мы 22 февраля с ним зарегистрировались в нашем центральном ЗАГСе. Это район наш правобережный округ, Кировский район. Тогда, по-моему, Октябрьский, Советский назывался. Я точно не помню. Но факт то, что дружкой, да. Советский, дружкой у нас на свадьбе и нашим свидетелем был Андрей Румянцев. И был это 22 февраля 60-го года. И вот с тех пор 57 лет, скоро будет 58, как мы шагаем одной дорогой. Я не скажу, что мы смотрим друг на друга, шибко-то мы и не смотрим, но смотрим мы всегда в одну сторону. Более человека по взглядам на жизнь, таких же взглядов, как и он, я больше не встречала. Не скажу, что у нас все так, как говорится, чинно, гладко, благородно, все бывало, как в любой семье. И когда говорят, что проживут 60 лет и ни разу не ругаются, я не верю. Не может быть этого. Все было в жизни. И
тем
вот так вот и идем.
Тима Николаевича характер.
Характер сложноватый, даже можно сказать, очень сложный. Приходилось и подстраиваться. И, в общем-то, все было. Но вот прошли мы жизнь. Теперь на горку забрались, теперь под горку катимся.
Так нет, вот. Ничего, вы еще на горке, по-моему, долго останетесь. Но я что хочу сказать. Конечно, вот в жизни всякое бывает. Я же задала Киму Николаевичу вопрос. Прочтите стихотворение. Вы же были поэтом в 60-х годах, лучшим в Иркутском университете.
Да он и сейчас остался поэтом.
Ну, немножко.
Ну, что?
Давайте.
Ну, вот «Камень» называется стихотворение. «Изглоданный холодными дождями и яростью бесчувственных ветров, ты грустно смотришь серыми глазами на изваяние каменных богов. Но только солнце, золотые всходы рассыплет в горькой плесени твоей. Ты забываешь ярость непогоды, и всех богов ты кажешься сильней». Вот такие стихи. Но...
Что ж, неплохие стихи. Философские.
Еще вот было такое: «Земля, земля, тебе я благодарен. Твоим дыханием жгучим я живу. Бывает так, что я в хмельном угаре, тогда ложусь лицом в твою траву и забываю все, все без исключения, и даже то, что строчка горяча, как будто бы земли сердцебиение удастся мне услышать в этот час». Ну, примерно такие.
Понятно. Ну что ж, хорошие стихи. Жаль, что вы их не издаете, у вас нет такого желания выпустить стихотворение маленькой какой-нибудь книжкой. Я почему это спрашиваю? Потому что у вас день рождения это был 15 сентября, а 19 был ваш творческий вечер, который проходил в библиотеке Иркутского университета, который вы оба заканчивали, и в библиотеке этой, она носит имя
Распутина,
да, Валентина Григорьевича Распутина. И вот там была организована выставка. Вы всегда, вот я чем еще благодарна вам, что когда выходит у вас новая книга, вы всегда мне дарите. Нет. С автографом, у меня, наверное, больше всех с автографами книг именно ваших, хотя у меня много книг иркутских писателей. Тем не менее, я когда посмотрела эту выставку, которую, в общем-то, делала ваша дочь,
С внучкой.
С Марьяной, да? То есть по-родственному. Я просто удивилась. Но знаете, я, в общем-то, хотя по образованию не библиотекарь, но в библиотеке более 30 лет работала. Я должна сказать, что она была не как библиотекарь, ее сделали. Она была очень интересной. И она давала такое объемное представление о вашем творчестве. Там были и из личного архива, и книги, и журналы. И все это было таким образом расположено, интересно, и фотографии. И просто я удивилась многогранности вашего творчества, того, насколько вы значимы для писателей российских, потому что там отзывы многочисленные ваших ну, сотоварищей по перу присутствовали. Все это было очень интересно. Но вот сейчас я смотрю, что вы пришли с книгой Бадоевой. Это кандидат наук. Она преподаватель Улан-Удэнского Бурятского госуниверситета. И вот этой книги на выставке не был. То есть она послала только что. Ким Балков, да. Литературная биография. У них такая серия выходит «Писатели Бурятии». И довольно интересно, я вот должна отметить, как бывший библиограф, о том, что здесь очень интересно собрана библиография. Очень интересно. Все учтено буквально. Все и книги, которые выходили, и здесь и издания на иностранных языках, которые у вас тоже есть, все переводы и творчество в интернете отражено. И, в общем, все абсолютно ваши работы. И последняя тоже. И вот она же, да, была автором послесловия книги, которая на этом самом вечере презентовалась. Книга называется «Серебряная коновязь». В нее вошли повесть есть и рассказы последних лет, которые вы писали в той стране, в которой вы летом живете. Назвали вы ее «Подлиморье». Да, вот, да, это не каждый писатель имеет свою собственную страну. Это, пожалуй, у нас в истории русской литературы, наверное, Грин только, да? У него своя вот такая страна. И у Кима Николаевича есть «Подлиморье», где живут его герои, где живет он, и о которой он с такой любовью и интересом рассказывает. Она была издана на средства спонсорские, губернатор помогал, то есть в издании этой книги. Там есть в заключении, как бы, Бадоева написала такое послесловие, называется он «По кругу вечности». И я рекомендовала бы всем читателям, прежде чем приступать к чтению рассказов, повестей, которые в этом сборнике находятся, именно познакомиться с тем, что пишет о вас Бадоева. Потому что она, по-моему, уловила очень интересно основные мотивы вашего творчества. И рассказала, каким же образом вы шли от поэзии, потом от работы журналистом, производственной прозе, потом к истории Прибайкалья, Забайкалья, России, и о Будде умудрились написать. То есть все-все вот здесь вот очень интересно. Поэтому прежде чем приступать к чтению, я рекомендую просто всем читателям начать именно с этого. Потому что я должна сказать, что Кима Николаевича читать непросто. Это вам не Маринина, это вам даже не Акунин, вот по сложности. Кима Николаевича надо читать очень вдумчиво. Не получится читать в транспорте или еще где-то. Просто по себе говорю, потому что я более-менее знакома с творчеством Кима Николаевича. И вот готовясь к сегодняшнему нашему разговору, я подумала, а что же больше всего меня затронуло в вашем творчестве? Вы знаете, Ким Николаевич, конечно, байкальская тема, Подлиморье, это судьба Байкала, судьба его жителей. Это, естественно, меня всегда трогало. Но более всего, ну, наверное, у нас сейчас в России такое время, что мы все на какие-то юбилеи или на какие-то даты, памятные даты в истории страны обращаем внимание. Ну, всем понятно, что 100 лет исполняется Октябрьской революции, другие называют ее переворотом. И вот я как-то, ну как, подсела, как говорит молодежь, так? У меня даже лежит передо мной вот уже несколько недель 2 ваших романа. Романы, которые говорят о России времен революции и гражданской войны. Во-первых, это «Идущая во тьму», но вы вначале его как назвали «Милосердие», а потом «Милосердие», вот «Идущая во тьму». И романы от руки брата своего. Но в особенности мне, знаете, почему? Я, наверное, просто первым вот взяла «Идущую во тьму», потому что он был опубликован в 1992 году. Сначала «Сибирские огни» его опубликовали. И только позднее, уже где-то, по-моему, когда вы переехали в Иркутск, вот, да, из Бурятии вернулись. Вы знаете что? Ну, то, что в романе автор воспринимает гражданскую войну как бойню, как трагедию народа, в которой стали жертвами люди, не героями именно, а жертвами. И с той, и с другой стороны, и с стороны белых, и с стороны красных, это понятно. Это и до вас все писали. Но вот что меня очень удивило, то, что вы пытались войти в психологию этих героев. Что касается, что Капеля, что, ну, там, вскользь вы там упоминаете Колчака, что красных командиров, что тех людей, которые вот шли, понимаете, вы пытались понять, что ими двигало. И очень это было убедительно и интересно. Ну, вот вообще, Ким Николаевич, как вы дошли до того, чтобы написать вот этот...
Вот удивительно, то, что вы сейчас говорите, примерно так же об этом написал Виктор Петелин в своем двухтомнике «Русская литература второй половины XX века».
Да, он о вас писал неплохо, ага.
Те же самые мысли, вот поразительно мыслите, масштабные как-то, ну так, как надо человеку думать. В принципе, я не думаю, что меня читать очень уж сложно. Хотя тот же Валентин Григорьевич говорил, что Кима Балкова надо по 2-3 страницы в день читать, не больше.
Я в этом случае говорю, что вас нельзя завтра прочитать, да, как завтра какой-нибудь не... детективный роман. Я и говорю, недаром же вот у меня книга лежит буквально под столиком, то есть я уже ложусь, открываю вас и начинаю читать 2-3 страницы.
Литература, она как-то... И меняет самого писателя, не только тех людей, о которых он рассказывает. Она в душу твою входит, и ты ощущаешь себя частью земли, малой частью земли, частью пространства. Я, может быть, один из первых стал говорить не просто о человеке, живущем на земле, но о человеке, который, когда его не станет, будет жить еще в пространстве.
Да.
Который иногда и туда уходит, и сейчас уходит. Жил он и до того, как его не было на этой земле. То есть я в этом плане, наверное, мне помог Будда с его раздумьями, с его страданиями, с его поиском истины, хотя многие философы говорят, что такого понятия, как истина, не существует. Все-таки
Ким Николаевич, извините, да. Я перебиваю, но Будда же появился, вышел в свет-то позднее. Но вы, наверное, нет, просто нет. Думали о нем, да?
Да,
когда писали вот
много,
эти романы о гражданской войне, все вы все-таки так. Думали о Будде. Вот, и о Будде тоже. И вот мне удивительно так, еще ранее, когда мы вот в библиотеке Потаниной отмечали вам юбилей 70-летия, это было 10 лет назад, и вот тогда мы там приводили в одно из выступлений кого-то слова Валентина Распутина именно вот об этой книге «Будди». Он сказал, что такую замечательную книгу мог написать только человек, в котором течет восточная кровь. Но видишь и русскость автора. Для меня самое интересное в «Будди» – переживания, чувства, очень глубокие и точные. Дар созерцательности дается не каждому. У Балкова он есть. И мне кажется, точнее не скажешь.
Да.
Это действительно так. После Будды-то ведь уже были потом другие произведения. И «За Русью Русь» вы уже здесь о князе Владимире говорили.
«Берег времени».
«Берег времени».
«И Дунавы».
«И Дунавы». Подсказывает Ида Владимировна. Много книг.
Вот я думаю, что вот Будда, он подтолкнул меня к объемному такому мышлению, что ли.
Восприятию мира.
Восприятию всего мира, не малой части Земли, о чем мы очень любим писать, своей отчине там, прочь. Но за этой отчиной надо видеть и пространство, видеть время, видеть те земли, в которых мы ни разу не были, и, наверное, не будем. То есть человек, художник, тем более, должен жить чаяниями всех людей, всех. Ну, и вот удивительно, это... вот о гражданской войне речь шла, почему я и в Иркутске-то оказался раньше времени.
Из-за гражданской войны, да?
Ну да, я выступил. Я тогда писал вот как раз этот самый роман «Идущий во тьму милосердия». На каком-то съезде писательском стал рассказывать о...
Это было Улан-Удэ.
Улан-Удэ, о белых и о красных, что одинаково это русские люди там, или буряты там, или еще кто. Но люди-то порядочные все, светлые, добрые. Почему же мы одних восхваляем, а других хаем? Нельзя это, невозможно так. Так не бывает, так не должно быть. Вы на меня там как поперли, слушай. Говорят, Ким Николаевич против...
Линии партии.
Ага, выступает против линии партии, все такое прочее. Самое печальное, на следующий день никто из моих друзей не стал со мной здороваться.
Да, вот так бывает.
Я потом думаю, что же делать-то?
Думаю, кроме Андрея Григорьевича.
Ну, само собой, друзья такие близкие, конечно. Я тогда стал думать, а что делать, что делать? Вот тогда я как раз позвонил Распутину, говорю, вот такое дело. Меня приглашают в Ленинград, приглашают в Новосибирск, там ребята свои. Может, туда? Он говорит, ты что так далеко-то, слушай? Байкал-то, ты же не будешь каждый год ездить на Байкал, пропадешь ты без него. А мы с Идой подумали, ну, в самом деле, в Иркутске мы жили, а почему не вернуться?
Ну.
И вернулись.
И вернулись. И очень хорошо сделали. Потому что Иркутск приобрел такого уникального писателя, который действительно потом порадовал иркутян многими интересными романами. И потом был и Будда, и потом действительно вот этот «Берег времени», который тоже он там глубоким таким и нравственным, и философским содержанием наполнен. Он говорит... и о сегодняшнем дне, том разоре, жестокости. И все же, понимаете, что? Вот вы рассказываете и в последней книге о том, что неблагополучно многое на берегах Байкала, в Подлиморье вашим любимым. Но, тем не менее, понимаете, все-таки как-то так вы пишете, что нет... Ну, чернухи полностью, не создает ваше впечатление проза одной такой черноты. Все-таки есть такое вот желание видеть что-то доброе, светлое в человеке, что сохранилось. Да, Илья Владимировна?
Да, вот вы правы. Вот, Римма Григорьевна, мы живем на полустанке, 134-й километр круга Байкальской железной дороги. Это во всех вот его последних рассказах место действия именно разворачивается там. Поселение раньше называлось Пыловка. И люди, вот о которых Ким пишет, это не обязательно вот сейчас они там живущие. Это отцы, деды тех, кто... сейчас живет. Но сейчас вот там два дома. Один наш и один так называемый барак. Тоже постройки начала 20 века, когда пробивали сквозь горы тоннели и строилась кругобайкалка. Люди, вот там немного, но вы понимаете, при всех их недостатках, при всем, что-то можно вот сказать, вот этот разор нашей жизни, это такие люди. Вот я таких в городе не встречала. Они поделятся последним куском хлеба, последнюю кремку молока они разольют по всем частям. Это удивительное. Вот. Ну, не секрет, что Ким, почему мы там особенно и оказались, воздух байкальский помогает его здоровью. Потому что человек перенес инсульт, 3 инфаркта, 2 операции на сердце, на сонных артериях, масса. И я тогда работала, я не могла все время с ним находиться. Дома же все-таки семья, кормить-то тоже надо было. И я вот всегда кому-то вот там из них укажу. Они, может быть, и выпивают, и дерутся, и ругаются. Но им скажешь, вот я уезжаю настолько-то, вы будьте добры, посмотрите за Кимом Николаевичем. И вот потом приезжаю, он говорит, ты что, говорит, им наговорила? Они, говорит, со всех сторон меня. С утра начинается стук, один говорит, кашу несет, другой, говорит, пироги настряпает. И все следили за ним. А ведь там ни врачей, ни фельдшерских пунктов, ничего. Я вот боюсь там иногда находиться, потому что заболеешь куда? Через море кричать? В город Байкальск, что ли? Только МЧС. И благодаря этим людям, вот чудесные люди... Вы сейчас говорите о гражданской войне, о романах, да, они большие, они толстые, они со смыслом, они с философией, но ведь сколько у него написано рассказов, я их не считала, знаю, что много, потому что рано утром иногда хочется поспать, а комнатка-то у нас одна, стучит на машинке вот уже, дня не бывало, чтобы он не писал. И вот мне скажи, вот какое любимое произведение у Кима Балкова, ну, тебе больше нравится, больше по душе? Я назову очень небольшой рассказ. Небольшой-небольшой. Он издан в книге «Небо моего детства», а называется «А поезда идут куда-то». Послевоенный герой и всей. Как вот заканчивается... Он пришел к семье, как говорится, настрогал ребятишек, все бы ему, а у него такая тоска, такая щемящая тоска его одолела, что он ляжет на землю, ухо подставит, прислушается, а поезда идут куда-то, а меня в этом поезде нету. Нет. Все, это философия человека, и не знаю, больше вот, ну, не скажешь. И обо всем вот он пишет. Сейчас, в силу своего здоровья, он не пишет большие вещи, хотя тянет его. Он говорит, а что бы я вот об этом, я говорю, Ким, давай будем реально смотреть на жизнь. Не сможешь ты сейчас в силу своего состояния написать. А вот он напишет рассказ, вот их нету сейчас книги, но у него уже новая книга готова, потому что, ну, если каждый день человек пишет, вы сами можете представить, сколько можно за лето даже написать. Говорит, почитай, я прочитала, вроде бы, ну, ни о чем особо, но о состоянии души. Это такая щемящая боль о сегодняшнем дне, что я даже, вот честно, не потому, что он муж, не потому, что он писатель, но такого вот... вхождение вглубь человека я не встречала. Ну вот я все, что могу сказать.
Я вполне с вами согласна, потому что вот посмотришь на наши сегодняшние дни, действительно, там и разор какой-то, и этот. Но возьмешь, вот прочитаешь, в особенности вот эту последнюю, предыдущую книгу Кима Николаевича, и начинаешь понимать, что, в общем-то, люди, которые живут вот рядом с нами, просто мы, наверное... невнимательно приглядываемся, а он в самую суть вытягивает, что они не потеряли вот какой-то такой своей душевности, открытости миру, в общем, интереса к нему. Но несмотря на все их недостатки. Без недостатков тоже не бывает.
Да нет, конечно. Это было бы скучно.
Было бы скучно. И вот вы говорите, что Ким Николаевич действительно... всем и поддерживают, там и жители. Но еще я хочу сказать, что вот, знаете, я же на многих юбилеях писательских бывала, и могу сравнить не то, чтобы вот когда был этот юбилейный вечер у Кима Николаевича, я обратила внимание, ну ни для кого не секрет, постоянных слушателей и радиоканала тоже это не секрет, что наши писатели разбрелись по разным союзам, у них свои какие-то ну, я не знаю,
взаимоотношения, там,
да,
взгляды.
Взаимоотношения, взгляды и так далее. Полный зал был из всех союзов, невзирая ни на какие политические или еще какие-то пристрастия, Кима Николаевича все пришли поздравить. И притом поздравляли от души. Это не просто было так. Как бывает иногда, да, вот зачитают люди какой-то текст, адрес приветственный, а люди говорили искренне от души. Почему? Потому что вот я недаром говорю, ну там четверть века, более четверти века мы с вами знакомы, и с вами, Ида Владимировна. Это удивительно открытый человек, несмотря на его сложный характер, все-таки какая-то душевная щедрость, доброта такая, внимательность к людям. У него, ну, основная такая, возможно, черта его характера. Я не знаю, как вам кажется, но мне вот так. Поэтому все люди, и с открытой душой к нему пришли и вполне искренне его поздравляли. И поэтому вот во многих газетах и по радио, и по телевидению звучали эти слова, и большие такие статьи были опубликованы и в «Восточке», и в «Моих годах», и в других газетах, которые вышли и которые читают наши вот постоянные радиослушатели. Ну что, Ким Николаевич, пора нам закругляться, да? Скажите, пожалуйста, у вас уже готово на следующую книгу?
Да я бы не сказал, что готово. Наброски какие-то есть.
А что бы вы сказали
иркутянам? Я бы хотел иркутянам, своим дорогим людям, которых я люблю, сказать, что я всегда с вами. Живу ли я на этой земле, нет ли, не будет ли меня, я всегда останусь с вами. Дай Бог вам всего самого светлого, умного, честного, благородства в душу побольше, света побольше Божьего.
Спасибо, Ким Николаевич. Я думаю, что все иркутяне точно так же желают вам самое главное – здоровья, творческой энергии и, конечно, будут ждать очередную вашу книгу.
Спасибо.
А та книга, о которой вот я говорила, она, конечно, в библиотеке города поступит, и города, и области. И я полагаю, люди будут действительно читать, но читать не так, вот, а по страничкам каждый
день. Спасибо большое.
Вот. Спасибо большое за то, что вы пришли. Я знаю, что вам не так просто выходить, но я желаю и вам, и Иге Владимировне здоровья. Вот. И, в общем, всего-всего наилучшего.
Спасибо. Спасибо.
Вы слушали передачу «Книжная полка».